Ну что, здравствуйте, друзья. Слышно меня, да? Отлично. Давайте начнем. Еще раз напомню, меня зовут Дмитрий Андреев. Спасибо, что пришли на мой доклад. Я даже не ожидал, честно говоря, что придет столько народу. Я, насколько понимаю, здесь основная часть людей, в общем-то, вовлечена в разработку и использует инструментарий Visual Studio и XAML и Blend для каких-то задач, да? Есть такие люди здесь? Можете руки поднять? Ага. То есть, мне тут удивить будет мало кого, чем интересным, наверное, боюсь. Ну, с другой стороны, нас еще смотрят в онлайне. Я вам сегодня расскажу о тех новинках, которые мы реализовали в новой версии Visual Studio 2013 и то, как они помогут вам разрабатывать более качественные решения, облегчать те задачи, которые перед вами стоят, и каким-то образом помогать вам справляться с теми проблемами и какими-то нюансами, которые неизбежно возникают при разработке ПО. Мы коснемся разных всяких вещей, то есть я расскажу частично о новинках Visual Studio в контексте программирования управляемых решений для Windows 8, и мы поговорим про обеспечение качества, про тестирование, какие-то новые вещи, которые вот появились тоже в Visual Studio 2013, в частности, там, Coded UI Test, но это в конце нашей будет презентации. Но, соответственно, начнем мы вообще с совсем простых вещей, от тех новинок, которые вот именно мы внедрили и которые бросаются больше всего в глаза. Вот. Но еще хочу отметить, что показывать я вам сегодня буду Visual Studio 2013 превью. То есть это та версия, которую мы выпустили еще летом. И у нас уже было мероприятие виртуальное 5 июля. Мы рассказывали о всех этих нововведениях. Есть уже запись, которая на сайте Tech Days размещена. Можно посмотреть там на презентации. Все аспекты, связанные с новинками, мы уже осветили. Соответственно, здесь частично я буду повторяться, частично все-таки пытаюсь рассказать о каких-то новшествах. С другой стороны, еще хотел бы сказать то, что мы буквально позавчера сделали анонс того, что доступна стала уже версия релиз-кандидата Visual Studio 2013. И некоторые вещи, которые сейчас у меня здесь, я не могу вам показать, потому что они недоделанные были в превью, они уже тоже начали работать, и, соответственно, вы сможете тоже воспользоваться более широким спектром возможностей, которые у нас есть. Но я постарался эти все новинки еще и описать в посте на Хабре. Если что, можете зайти и посмотреть на русском языке статья, есть в блоге Microsoft. В общем-то, если будет время, то потом еще подчеркнете дополнительную информацию. Соответственно, если вы вот в этот момент сейчас запустите Visual Studio 2013, то вы обратите внимание, что мы добавили новые визуальные какие-то там схемы. У нас теперь появилась синяя схема, которая пропала. Смешок тут под залом прошел. Из Visual Studio 2012 у нас были только там черные и белые. Вот теперь, соответственно, есть еще та, которая была похожа на Visual Studio 2010. Ну и там, в общем, в Visual Studio еще есть масса интересных всяких возможностей. И первым, самым главным моментом, который мне хотелось бы вам рассказать, является то, что теперь у нас в Visual Studio внедрена система аутентификации для того, чтобы вы могли себя идентифицировать. Что? Оп. Да? Прошу прощения. Нет, это... Я думаю, что это у нас просто тонкости настройки видеовыходов. Так, ну сейчас у меня здесь надо режим duplicate. Я вот теперь не вижу ничего у себя на экране. Да, он переключился. Это PowerPoint меня мучает, я думаю. Да, ну вот я-то не вижу ничего так. Да, все правильно, я этого и хотел добиться. Есть такая технология у Lenovo, называется NVIDIA Optimus. Вот она и портит иногда настроение при работе с... Нет, ничего не видно. Ну, вы понимаете, я вижу второй кусок экрана, он у меня чистый. Поэтому я не могу ничего сделать. Так, вот обычно помогает вот так вот. А мы можем на... А, это не HDMI у меня, да? Это DisplayPort. Это не совсем то, что я хотел. Есть, но он маленький. Это мини-DisplayPort, а мне нужен большой DisplayPort. Так вот, в том-то и дело, что мы заранее попробовали, у нас заработало ведь все, да? А теперь он упорно хочет дубликат выводить. Он какой-то третий монитор рисует, и видите, и получается, что он на ВГА не выводит никакой информации.
Так, а если даже не те, как было у вас, что он ВГА просто скушает и все?
Не выводит он так ничего. Там была другая железка, по-моему.
Не, не то самое.
Да?
Поставьте 720 здесь. Вы через сколько мир передаете, Сергей? Через сколько вы мир передаете? Через сколько вы мир передаете? Я бы везде
имею. Дальше. Будет.
Прошу прощения за накладку. Какая-то она вообще странная, да. То есть все работало и вдруг внезапно перестало. Да это ни на что не влияет, все равно.
Скрамер идет сигнал. А, по...
Скрамер идет?
Да, скрамер идет сигнал. Могу передают. Так, а у вас с HDMI нет там DisplayPort?
Почему здесь есть переходник, но он на минус.
Ну да.
Может быть, перезагрузиться мне на всякий случай. Потому что иначе я думаю... Мы так долго промучаемся.
Не-не, все, там сигнал идет, это ноутбук не...
А ты хочу проверить, это доходит
панель? Вот. Вон, видишь меню?
Доходит. Если вот он идет. А все, то здесь, ну, не всегда ничего не могу.
Вот, что погоди, погоди.
Спугаешь, конечно.
Ну да, только вот если так попробовать.
Как тут я получилось мне на пленарке все сказать?
все работало.
Да нет, ты сейчас работал.
Ну да, еще раз не работало.
Что произошло-то?
А я запустил PowerPoint, и там все погасло.
Пойди стол выключи.
Нет, а с PowerPoint оно уже шло, несколько слайдов.
Да, несколько слайдов шло, пока я не вышел из PowerPoint, после этого...
Может быть, по HDMI попробовать подключить?
Да сейчас нет уже. Нет, у меня есть DisplayPort, он большой.
Вот.
Нет, нет.
Это HDMI. А мне DisplayPort.
Проектор весьма погорят. Это, наверное, скрамер был. Вот он сейчас мигает.
Я проверил, перед презентацией не смогу.
Что-то мигнуло, что это было. А почему?
Ты,
ну,
сейчас что есть?
Нет.
Еще и сети нет. То есть я их вижу, я не подключен, но интернета нет. Но интернет я не вижу.
Что же жеш?
Может, ноут другой притащить?
Так, там на ноут. Да,
а еще раз давайте попробуем VGA.
Ну давайте еще раз VGA попробуем.
Первый там.
Да.
Послушайте.
О,
все есть. Есть,
вторая часть.
Но только не могу работать, понимаешь?
А сейчас дубликейте нужно,
да?
Сделай, выставь другую.
Стрелка вверх.
вот и вот. Так, подожди, еще.
Не надо.
Все, работает, как работает. Как есть. С ним работает, и слава богу. Так. Работает? Все. Very sorry. Не знаю я в чем дело, но пробуй сейчас попробовать. Это полтергейст. Значит, когда здесь будет подключаться следующий докладчик, через 10 минут после этого, надо, чтобы здесь кто-нибудь был, потому что мы сейчас все это настроили, и непонятно, как, или все нормально.
Ты должен быть тогда даже нормально продолжаться. Ну, я понял, что...
Ну, просто надо, чтобы кто-то проконтролировал, чтобы...
Нет, я же, насколько мы перерыв включали, все работало.
Ну, так, чтобы не было презентации. Знаете, сейчас...
Вот так, слайда.
Нет, еще презентации. Ага.
Друзья, ну, нам удалось победить. Я сразу же могу, кстати говоря, объяснить, на самом деле, в чем причина такого странного поведения. Все дело в том, что NVIDIA-ские драйвера для Lenovo вот этого ноутбука, для Windows 8, они не совсем корректно работают с гибридными вот этими вот оптимусовскими драйверами, когда у вас две видеохи, которые одна Intel, другая дискретная NVIDIA, и они начинают с ума сходить, кто из них... включился, кто нет, кому выводить сигнал, кому нет. Вот это вот иногда бывает такое. И PowerPoint переключился в режим в какой-то странный, что-то там взглюкнуло, и после этого NVIDIA адаптер полностью отвалился. Примерно так, я думаю. Ну хорошо, давайте вернемся к Visual Studio. И первое, с чем вы столкнетесь, в принципе, при работе с Visual Studio, я тогда буду чуть-чуть торопиться, чтобы успеть все вам показать, это то, что у нас появилась аутентификация. Она не обязательная, сразу же хочу сказать. Если вы хотите анонимно работать с Visual Studio, вы можете работать с ней анонимно. Но, тем не менее, вы также можете выйти, и когда вы будете стартовать Visual Studio, то у вас будет предложение еще раз ввести логин и пароль, и, соответственно, это вам даст возможность сохранять те настройки, которые вы делаете у вас в среде, ну, в частности, там, цвета, какое-то расположение окон и тому подобные вещи. Это все будет дело запоминаться, и после этого вы на другой Visual Studio, на другом компьютере залогинившись, тоже так же, в принципе, получите те же самые настройки. У вас будет роуминг вот этого профайла, который мы храним в облаке. И, соответственно, еще... одним важным моментом является то, какие данные вы сохраняете туда в это облако, и можно через Quick Launch найти настройки, которые вам говорят о том, что сохранять на самом деле тему, настройки клавиатуры и тому подобные вещи. В принципе, вот это вот то, что вы можете разрешить или не разрешить туда публиковать. Больше ничего мы туда не сохраняем. Теперь, значит, еще одна новая штучка, которая здесь появилась, это так называемый нотификационный центр. У вас иногда Visual Studio 12 говорила о том, что вот пришел какой-то апдейт, давайте его установим, выскакивало модальное окно, и, соответственно, вы потом либо его закрывали и забывали об этой нотификации, либо должны были сразу же установить то, что он предлагает. Мы отказались от этой модели, теперь вы можете просмотреть все те предупреждения, о которых вам говорит Visual Studio, вы можете увидеть о том, что там апдейт пришел, вы можете его отложить, можете сразу установить, там, не знаю, вот он сейчас предлагает help нам установить, если есть какие-то патчи, тоже будет в этом списке все находиться. И еще одной забавной штукой, которую мы сделали в настройках, в общем-то, опций, является то, что теперь это окно ресайзится, да? Вот. Да, ну, я примерно так себе и представлял эту реакцию, потому что ну, сколько уже можно, да? То есть вот этот вот спичечный коробок, на самом деле, который на больших экранах, если в Full HD работать с этими опциями, то там практически ничего было рассмотреть невозможно. Теперь, в общем-то, в принципе, Visual Studio такая DPI aware, то есть она умеет работать на высоких разрешениях, она скейлит там кое-как, ну, все-таки умеет скейлить какие-то старые диалоги, и, соответственно, программистам теперь значительно проще работать с множеством опций. В общем-то, мы постарались сделать resizable все окна, то есть изменяем размеры все окна, которые есть. Ну, давайте попробуем. Ну, большое стало. Окей. Но это, так сказать, совсем мелочи, да, которые касаются только окружения. Да, вы можете там цвета менять, то есть темы, то есть, ну, там, вот это вот тоже настройка. Fonts and Colors, вот, можете выбрать тему. Мы здесь... Нет, как... Вот, Environment General, вот мы можем поставить сейчас Light тему, да? Она очень годится для презентации, это практически та же тема, которая в Visual Studio 2012 была. Ну, давайте к слайдам вернемся. И начнем мы с рассказа именно о тех вещах, которые коснулись работы с кодом. У нас появилась очень новая, прикольная, очень классная технология, которая называется CodeLens. Кто-то уже слышал о ней, да? Есть такие люди? О, пара человек. То есть для вас это будет сюрпризом. Это технология, которая пришла нам из аддона. В общем-то, мы ее развивали сначала как отдельный компонент, ну и принимали участие в разработке этого компонента. Это части Power Tools. И, соответственно, здесь вы можете увидеть, как эта штука работает. У нас здесь есть небольшой пример, который называется... Он у меня потерялся из-за Recent. Давайте я тогда его открою. Вот отсюда. Adventure Works. Это большой XAML проект с всякими биндингами и тому подобными вещами для Windows 8. Еще не для 8.1, но для Windows 8. И первое, на что вы сразу же обратите внимание, это в редакторе на всех, у всех функций появились такие глифы, так называемые индикаторы, которые вам дают возможность выяснить сразу же моментально, сколько, например, референсов на эту функцию у нас в приложении. Вот сейчас они появятся. Вот видите, сейчас здесь показано «zero references». Это значит, что эту функцию или этот класс никто не вызывает, а вот этот класс кто-то уже вызывает. Здесь на самом деле больше информации может быть сконцентрировано, чем только лишь референсы. Мы также здесь можем показывать... Так, это XAML, я открыл файл. Нам надо какой-нибудь C-Sharp. Опс. Ну, это шорткат я нажал, профайлер вызвал. Вот, видите, вот здесь вот, например, 21 референс. И мы можем, вот так вот быстро нажав Alt F1, увидеть, откуда эти референсы идут, кто вызывает эту функцию. Это ссылки фактически. Это вот единственный индикатор, который сейчас здесь работает. Но на самом деле здесь же мы можем увидеть то, кто менял последний момент этот код, если у нас он находится в подсистеме контроля версий, сколько модульных тестов было пройдено. Вот сейчас, если мы запустим тесты, то у нас появится еще один дополнительный индикатор. Windows Test Explorer. У нас здесь целая куча тестов есть в приложении. Сейчас он соберется, запустится, и мы... Что-то я повредил там. Это пока работает только для C-Sharp и для VB. Так, ну вот у меня собралось. И вот целая куча тестов. Мы можем их сейчас запустить. После того, как они у нас запустятся, у нас те функции, которые были пройдены модульными тестами, они теперь еще и будут отмечены еще одним глифом, индикатором. Успешно этот тест был пройден или нет. Но если вот мы сейчас возьмем на исходник этого метода, вот видите, здесь галка стоит. Отлично, все было пройдено. А если мы нажмем на функцию вот target update, это я нажал на функцию go to reference, да, F12 кнопочку нажал. Вот видите, здесь у нас еще появился один параметр, сколько тестов было пройдено вот этим кусочком вашего кода. И, соответственно, какие тесты затрагивали. Еще индикатором, который мы внедрили уже в Visual Studio RC, является прям буквально интеграция с Link. У нас есть мессенджер корпоративный, слышали, наверное, о нем, да? И вы можете теперь видеть о том, что, вот, допустим, автор, если этого кода находится в онлайне, то там будет зеленый огонек, и вы можете сразу с ним почататься. Вот. Помимо этого, еще индикаторы появились дополнительные. Мы надеемся, что мы будем расширять эту технологию, и индикаторов больше и больше будет. Ну, каких-то таких вот хорошо используемых и очевидных. Соответственно, вы можете даже посмотреть на то, какие индикаторы вы хотите выводить или нет. Ну, напомню, что у меня превью, и таких индикаторов сейчас здесь, по-моему, только 3 штуки. Называются они, и настройки эти находятся в Indicators. Code Information Indicators. Вот их сейчас, 5 штук их. Изменения, ну, change set, значит, автор, tested by, это мы видели, референсы и тест-статус для модульных тестов. Это галка, тест пройден или нет. Соответственно, вот вы можете сразу видеть уже в коде, что у вас происходит. Ну, помимо вот таких вот классных вещей, которые у вас обогащают информацию о коде, вы также можете еще теперь порадоваться, что у нас появился в Visual Studio Brace Completion. Я только одну скобку нажимаю, а у меня их 2 получается. И, соответственно, точно так же для фигурных скобок. Ну, вроде мелочь, но тоже приятно. Но это, конечно, все фигня. На самом деле есть еще более интересная функция в Visual Studio и в редакторе, который мы внедрили. Называется эта функция Enhanced Scroll Bar, расширенный Scroll Bar. Если мы найдем настройки вот этой опции, то у нас здесь есть пункт behavior, поведение, и вот здесь вот мы можем включить режим map mode того кода, который у нас есть в решении, и сделаем здесь сейчас широкий wide scroll bar и посмотрим, как у нас теперь будет выглядеть наш код. Видите, у нас теперь что есть? То есть мы видим как бы так вот, на высоте птичьего полета весь тот код в вашем текущем файле, который вы редактируете. И если мы будем его каким-то образом менять, ну, пару строк, допустим, я сейчас просто поменяю вот таким образом, у нас здесь будут отметки. Все это будет, текущее положение будет тоже отображаться. Мы его можем сделать поуже, и если вы курсор вот таким образом наводите, то вы, соответственно, видите лупой, что там происходит. Еще одним интересным новшеством в редакторе является то, что мы помимо референса, который выводится через кнопку F12, вот, то есть вот эта опция Go to Definition, да, она работает, в принципе, для всех определений. Если у нас нет исходного текста в нашем приложении, мы вот выводим вот такое вот сгенерированное из .NET фреймворка некое представление в виде класса, да. Но, с другой стороны, если у нас есть определение в нашем именно приложении, то мы можем прыгнуть. Вот, нет, Visual Tree Helper это тоже у нас, в общем-то, ну, где-нибудь надо в модульный тест провалиться. ViewModel Locator. Вот. Вот мы попали в ViewModel Locator, который у нас в Unity Framework был определен. Но это, в общем-то, стандартная функция, к которой вы все привыкли. А если теперь вы нажмете на клавишу Alt и нажмете F12, то у вас выведется так называемая Peak Window, которая не будет вам позволять прыгать куда-то. Вы сразу можете здесь посмотреть, что тут происходит. И, соответственно, после того, как вам стало понятно, что из себя представляет тот класс, сразу же вернуться опять в текущий контекст редактирования, и у вас свернется это окошко, и вы не будете переключаться между окнами. Это вот называется peak window. Вопрос какой-то есть, да? Почему? Ну, то есть, если вам исходники действительно нужны, то вы должны просто скачать их, установить. Да. Она умеет их показывать. Для этого нужно включить подгрузку отладочных символов сайта Microsoft. И для тех модулей, которые мы опубликовали исходный текст, будет автоматически все дело подтягиваться. Но вот у меня такое впечатление, что то этот сервис работает, то не работает. Я имею в виду отдача исходников. Вот. Но кто-то их выкачал, они там валяются везде, где ни попадя, в интернете. В принципе, их можно там отреференсить.
У меня вопрос. В режиме редактора, в режиме дебаггера то же самое будет?
И в режиме дебаггера, естественно, все будет то же самое. То есть вы можете нажать на F12, на Alt-F12 и посмотреть быстрый референс, что это за объект, какие у него методы, и сразу же свернуть. В принципе, это для вас. Все сделано для того, чтобы облегчить те задачи, которые вы решаете. Хорошо, вот теперь мы возвращаемся, кстати, к вопросу об отладчике. Да? А кто на C++ программировал? Есть такие люди, да? Вот в C++ в отладчике есть возможность понять возвращаемое значение функции, даже если оно не сохраняется в промежуточной переменной. Знаете такую фишку в C++? В C-Sharp этого не было. О чем идет речь? Ну, то есть, если я сейчас создам простое консольное приложение, и вот, ну, там, сделаю здесь какую-то статичную функцию, которая мне будет складывать два числа какие-то там. То затем я могу его там как... Это мне надо, чтобы у меня была пара степов в отладчике. Вот мне, чтобы понять, какое значение вернула эта функция, мне, по идее, нужно сначала переменную завести и потом уже ее просмотреть в отладчике. В Visual Studio 2013, и только если вы работаете в Windows 8.1, у вас будет возможность просмотреть этот промежуточный результат. Вот сейчас смотрите, я в Autos, у меня появится вот такое новое значение переменной, Console Application Program Sum, и здесь вот будет значение это value 20. Да, оно возвращаемое, ну то есть оно промежуточное, но нигде как бы его нет, но на самом деле, еще один маленький секрет я вам раскрою, вот здесь вот у нас есть окошко Immediate Window. Мы можем вот здесь вот так вот сделать. Это контекстная переменная, которую мы используем для того, чтобы дать вам возможность ее каким-то образом потом проанализировать. Immediate. А?
Если имя регистра там есть.
Что? Нет. Это не ассемблерный. Ну, здесь можно так что-то сделать, там типа int a равно s. Вот. А, у нас есть. Ну, в текущем скопе будет вот это вот. Здесь циклы можно делать, какие-то операции. То есть immediate window — это такой легкий способ быстро вам прочекать значение каких-то там переменных, сложить их между собой, вычесть из них что-то. Потому что я вот видел, порой программисты начинают каким-то образом отладку производить своего кода, они начинают вот здесь вот в locals делать вот так что-то наподобие там watch делать там b, да, там плюс, там что-нибудь там. Это неудобно. На самом деле вот для этого и предназначен immediate window. Это так, секрет вам. Нет, на код, который сейчас исполняется, вы не... Ну, точнее, как будем говорить? Да, b равно... И надо простепать его. b равно... Да, тогда значение b сейчас будет другое.
А там на b поставьте.
Ну, это мы уже как бы стандартно, это есть и в
дотнете. Сейчас менять приходится, а менять...
Да, согласен. Так достаточно легко, да. Вопрос какой есть, да?
То, что он работает только под Windows 8.7.
В Windows 8, если вы запустите Visual Studio, то, во-первых, вы не сможете создавать решения для Windows 8, Windows RT, вот эти вот приложения нового типа, да? И во-вторых, у вас вот эти функции, там вот этот return value, они не будут отображаться, то есть пропадут.
А вот это как?
Я не знаю, в чем причина, говорю как есть, да? То есть Windows 7 вы можете установить в Visual Studio 13, Windows 8 вы можете, но вот эта вот новая фишка с return value, она работать будет только в Windows 8.1. Не знаю, не знаю. Окей, еще... Один забавный пример я вам хочу показать. К Кто-нибудь отлаживать пытался когда-нибудь асинхронный код? Да? Знаете, как это, какой это сумасшедший дом, да? Просто очень трудно понять контекст того, откуда вы прыгнули вот в этот вот там возвращаемое значение, потому что там external code написано или какая-нибудь свалка из символов .NET фреймворка, где-то он там бегал-бегал и в конце концов дернул вашу функцию. Для того, чтобы все это дело как-то на самом деле упростить, мы придумали асинхронную отладку. Да нет, это выглядит так же просто отладка для кода, который у вас является асинхронным. Теперь тот пример. Нет, это не тот пример. Так, documents, Visual Studio 2012 projects. Ну да, да, я люблю очень лаконичные имена. Так, это не то. Да, там был async debug? Вот, да. Все-таки я назвал по-хорошему, да? Очень простое консольное приложение. Если бы мы попытались его запустить в отладку на Visual Studio 2012 или в Visual Studio 2013, но в Windows 8, то у нас здесь call stack, который сейчас вот показывает, что у нас последовательно были вызваны функции первая, вторая и третья, мы бы увидели, что здесь вот только вот это вызвано и вот мусор вот этот вот. Всех остальных контекстных функций этого вызова мы бы не увидели. Вот как выглядит асинхронная отладка. То есть фактически, как будто бы у вас синхронный код, и вы понимаете, откуда вы прыгнули. Но там, конечно, нужно еще понимать, что это все может быть в разных тредах, но в принципе, когда в одном треде, то у вас все вот так вот прям линейно. То есть вы не видите мусора и, соответственно, понимаете, что сначала у вас была вот эта вот функция вызвана, да, task 1, потом task 2, который дернул task 3. Вот так вот теперь выглядит асинхронная отладка, очень очевидно и понятно для тех людей, которые с этим сталкиваются. И еще хотелось бы показать о том, что у нас и для C++, и для C-Sharp работает JustMyCode, потому, ну, чтобы не видеть вот этих всех мусорных вещей, вы можете указать здесь enable just my code, и тогда у вас при отладке будет там написано external code, external code, вы не будете мусорить себе call stack всевозможными вот этими вот ссылками на внешние какие-то куски кода, которые вы не программировали, и вам их, в принципе, видеть ни к чему. Ну, давайте теперь поближе уже коснемся вопросов, связанных именно с разработкой к самому приложению и приложений для Windows 8. Мы добавили в Visual Studio достаточно много дополнительных шаблонов, в том числе и ксамловских, и для Windows 8. Это хорошо знакомые вам blank, grid up, split up. Еще добавилось unit test, coded UI test для Windows 8 приложений. И добавился шаблон, который называется hub application. Hub application — это нечто вроде такого вот длинной простыни с различными представлениями в виде данных, которые вы потом можете в виде секции видеть, и, соответственно, у них у всех могут быть определены какие-то шаблоны данных, шаблоны заголовка и шаблоны контента, и это упрощает людям навигацию в среди вот таких вот приложений. Ну, это нечто вроде, там, я не знаю, как журнала, газеты, какого-то там магазина, да. Эффективно, чтобы различными типами предоставить какую-то информацию. Мы сейчас немножко поработаем с XAML-редактором, который у нас очень серьезно получил много обновлений, связанных в первую очередь с производительностью и тому подобными вещами, которые позволяют более комфортно работать. О каких-то из этих вещей я как раз и постараюсь рассказать, плюс еще расскажу о том, какие забавные вещи появились в бленде для того, чтобы тоже эту задачу по редактированию какого-то кода вам более или менее упростить. Ну, а первое, чего мне хотелось бы коснуться, это то, что у нас страница теперь не... Здесь вот нету тега, который раньше мы ставили, layout aware page. Для 8.1 приложений, ну, кто-то был, наверное, на презентации Кости, в Windows 8.1 мы отказались от этого понятия. Ну, то есть, конечно, вы его можете использовать, в принципе, при разработке, как бы, приложений, которые ориентированы на Windows 8, но для Windows 8.1 layout не стал важным. Это, в принципе, функция, которую уже берет на себя операционка. И ваша страница может теперь различными способами каким-то образом себя показывать. Это все в динамике, и поэтому мы вот от этого тега отказались. Более подробно это все описано на MSDN. Целой кучи всяких определений, которые раньше были вот в этом файле abxaml. Здесь обычно ссылки на ресурсы, на какие-то там, я не знаю, определения контролов, стилей и тому подобных вещей. В общем, этот файл был часто достаточно замусорен. Вот, как видите, он у нас совсем такой пустоватый. И если мы откроем какую-нибудь страницу на редактирование, ну вот этот наш хаб, то у нас заработал вот здесь вот теперь еще вдобавок drag-and-drop тех элементов, которые вы можете сюда добавлять. Можно вот таким образом добавлять в нужное место нам какой-нибудь нужный тег достаточно быстро. Это точно так же теперь выглядит, как в Expression Blend. Раньше это невозможно было, то есть у вас было представление дерева, но с ним работать было не очень эффективно, и приходилось вставлять элементы именно в код. Я считаю, что вот с помощью представления дерева теперь таскать элементы из тулбокса значительно проще, потому что вы уверены точно, куда вы его поместите, а не так, как вот там вроде там пытаешься в тексте найти ему место, а он там поверх грида, а потом редактировать куда-то вручную нужно все это дело. Для всех тех стилей, для всех очевидных каких-то там вещей, которые связаны с внешним оформлением, у нас предусмотрена масса механизмов, которые облегчают работу с теми стилями, которые у нас есть. Ну, давайте вот, допустим, для хаба определим template. Это у нас будет header template. И, соответственно, здесь мы, ну, что поставим? У нас, кстати, вот сейчас, видите, grid у нас закрыт тег. Мы здесь ставим текст-блок или текст-бокс. Давайте текст-блок. У которого определить, ну, во-первых, мне надо еще здесь layout сделать чистый. И определим здесь у него стиль. И вот таким образом я могу быстренько менять стиль этому кусочку текста, точно так же, как это делается в бленде. То есть часть функции, в общем-то, она сразу доступна программисту в Visual Studio. Но еще более интересным является то, что после того, как мы определили этот стиль, вот он у нас здесь появился, мы можем по кнопке F12, как мы привыкли это делать в коде, в C-Sharp, попасть в определение этого стиля, который у нас находится в generic XAML, где-то вообще в Windows. Это файл, который там находится в SDK. И мы здесь можем понять, как на самом деле вот этот вот стиль определялся. Я нажал всего лишь F12. То есть на самом деле с XAML теперь работает точно так же определение go to definition. Да? Ну вот кто-то тут сказал resharper. Да? Не удивляю я, да? Ну, может быть, кто-то привык полностью и надеется на работу с ReSharper'ом, но, с другой стороны, вот Visual Studio даже без этого инструмента обладает достаточно интересными функциями. Ладно, давайте еще какие-нибудь вещи, связанные с IntelliSense для XAML, поиграемся. Да, ну из приятных мелочей, кстати говоря. Вот смотрите, я здесь, допустим, сейчас напишу. Вот я хочу, чтобы это был не grid, а list view, да? Видите, у меня parent tag тоже поменял свое значение, пока я его печатал. Это тоже приятная штука, которая, в общем, достаточно эффективно позволяет решать задачи, связанные с переименованием. И еще один момент. Вот, допустим, у нас есть вот этот вот текст-блок, да? И мы его хотим сделать длинным. Опс. Вот таким вот, да? То есть здесь я еще какой-то контент ему добавлю, вдруг внезапно какой-то child элемент и так далее. Вот. А потом вдруг выясняется, что нам такой необходимости в этом нету. И тогда, вот обратите внимание, видите сейчас, где у меня курсор стоит? На закрывающем теге основного элемента. Если я здесь сейчас найду, нажму слэш, у меня тот тег пропадет.
Вот.
Грид, ну смотря какие, допустим, если дата контекст, статик ресурс, допустим, ну пускай вот так вот, да, вот, и давайте сейчас, да, ну я тоже так считаю, list view, дата контекст остался, ну какие-то типичные вот. Но если это чисто его тег, тогда не знаю. Давайте не будем циркулярную пилу испытывать с помощью рельса, да? Хорошо, давайте двигаться дальше, а то времени мало, а еще показать я вам хочу достаточно много интересных штук. Еще про работу с данными и вообще дата-контекст хотелось бы вот что отметить. Допустим, у вас есть какое-то определение, ну, модели, да, в вашем коде. Добавим сюда какой-нибудь класс, и, соответственно, у него будет какая-нибудь какая-нибудь пропер, да, которую мы хотим впоследствии использовать для биндинга наших элементов, ну там этот стринг в какой-нибудь текстбокс пихать для того, чтобы выводить значение из этого объекта в удобном нам виде. Очень часто опечатки в биндингах вообще происходят, ну вы в курсе, да, что-нибудь не так, в принципе, это некомпилируемая сущность, мы ее только можем определить в рантайме, и поэтому очень было бы неплохо, если бы нам IntelliSense помогал разрешать такие вещи. Так, мне надо вернуться вверх. И здесь вот я добавлю в ресурсах страницы определения нашего объекта как источника типизированных данных. Это у нас local класс 1, x, k у нас, ну это примерно так, да? Вот, теперь смотрите, забавным является то, что, о чем у меня, на что ругается. А, да, он еще пока его не видит в сборке. Все замечательно. Вот, ну теперь давайте вот просто возьмем, добавим сюда на основной grid textbox. Вот в этот grid. И у него так. Определим дата-контекст. Здесь вот я выберу static ресурс. Смотрите, у меня теперь... Опа! IntelliSense подсказывает, что у нас есть определение нового типа данных в статичном ресурсе этой страницы. В принципе, это можно засунуть и в ABXAML, да? Понимаете? Если использовали XAML на таком, на достаточно серьезном уровне, там, с MVA, без code-behind, это все прекрасно. Но теперь нам осталось только определить вот это вот дело. Смотрите, здесь самая большая магия начинается. Я нажимаю пробел и опа, вижу, IntelliSense мне подсказал вот эту длинную строку, да, в том классе у нас произошел ресолв, и теперь вы уже наверняка не опечатаетесь, когда вы будете проставлять биндинги объектам, которые у вас каким-то образом используются для связывания данных с элементами на экране пользователя. Ну хорошо, давайте теперь чуть-чуть коснемся вещей, связанных... Да, я там два раза его переправил. Вещей, связанных с блендом. У нас вот здесь вот есть замечательный вот этот редактор, да? Во-первых, хотелось бы сразу же для тех, кто серьезно занимается разработкой и использует в том числе Blend для повседневной работы, обязательно скачайте RC. Там появились новые штуки, которые вот здесь вот в ассетах называются behaviors. Здесь их сейчас нет, потому что это предварительная версия, в которой мы не сделали этих изменений, но вот в RC масса новых штук, которые позволяют вам вообще практически мало что программируя, навешивать команды поведенческие на какие-то элементы, на кнопки и тому подобные вещи, взаимоувязывать эти команды между собой. И, допустим, там есть behavior, там, page navigation, или там behavior для list view, который будет динамически виртуализироваться и подгружать только необходимые кусочки данных из большого источника данных, которые отображаются на экране пользователя. Это вот такие вот штуки, которые уже готовы, вы просто привязываете к элементам эти вещи, и, соответственно, они у вас работают. Но вот в превью этого нет. Это надо глянуть только уже в RC, который уже доступен для подписчиков MSDN. В принципе, для тех, кому интересно, сразу могут с этим ознакомиться. Вторым важным моментом, очень интересным, который мне хотелось бы отметить, является то, что у нас может сильно кардинально поменяться для многих система компоновки страниц из-за того, что мы добавили в Blend поддержку рулов. Вы можете вот теперь, вот, используя вот такие вот штуки, делать динамические страницы, которые будут учитывать разрешение вашего экрана, и вам не нужно будет городить огород с нестингом, вот как мы обычно там пихаем грид, у него stack panel, для него какой-нибудь dynamic resolution, да там еще из определения, допустим, разрешения экрана биндинг на какое-нибудь свойство, так чтобы у нас это растягивалось bottom-top. Все это очень превращается в такую серьезную кашу. Теперь вам достаточно использовать рулы для всех этих операций. Вы можете вообще, как в CSS, да, там набросали элементы, привязали их к рулам и, соответственно, после этого используете. Как это выглядит на самом деле, вот я сейчас вам покажу пример. Очень простой, но забавный. У нас есть пара текст-блоков. Мы их можем сейчас... но у меня он не прибинден. Ну, давайте добавим еще один текст-блок. Controls. И вот так вот я его... так надо у него стиль поменять, чтобы он побольше был. Edit style, apply resource, header text block. Что же у меня с видеоадаптером-то? Так, вот может быть я его... Ну вот он, вот этот текст-блок, да? Почему я его не вижу-то? Да есть там текст. Давайте Давайте по-другому поступим. Image сюда добавим. Вот у нас есть image. Что-то у меня тут нездоровая какая-то ситуация. Еще раз быстренько откроем сейчас нашу страницу, добавим сюда вот в этот... У нас даже здесь все сохранилось. Рулы. Вот так вот я могу привязать. А что-то мне он даже не таскается, не понимаю.
Потому что левая панель инструментов ниже может быть. Нижняя стрелочка на панели
инструментов. Вот эту? Это нет, это чуть-чуть не то. Странно. Так, ладно, давайте я поступлю следующим образом. Я добавлю сюда пустую страницу, да? Добавлю сюда рулы. И добавлю сюда, соответственно, ну, какой-нибудь баттон, да? Баттон этот у меня вот так вот может, видите, он снэпается к рулам, да? И, соответственно, у него мержено уже относительно вот этих вот наших настроек по рулам будут работать. Я их могу понасоздавать здесь сколько угодно. Важным свойством для них является также то, что они имеют ориентацию. Видите, у них вот уголок... Заметно вам уголок, его ориентацию? Вот я ее могу сейчас переориентировать на bottom alignment. И у него теперь этот глиф смотрит вниз. Это значит, что у нас снэп теперь внизу. Я сейчас еще сюда добавлю еще одну кнопку. То есть сценарий, который я хочу показать, он заключается в том, как создавать приложения, которые не будут зависеть от разрешения. И вот теперь, что самое интересное, у меня расстояние вот этой вот привязки для этого элемента я могу точно указать в пикселях. Ну, допустим, меня интересует, что у нас снизу до этой кнопки должно быть 60 пикселей. А вот, вот здесь вот, ну, допустим, 120. Нет, это чуть-чуть не то я. Здесь 120. И после этого мы можем вот так вот их привязать. Эти кнопки к этим рулам. Самым важным при этом является то, что теперь вы можете зайти в настройки вашего устройства. И сейчас у меня разрешение, на котором мы таржетим это приложение, 1.366.768, а мы можем посмотреть на то, как оно будет выглядеть в 1920. Так, ну что-то... Не, ну все правильно, я здесь забыл указать вот эту вот вещь, вот так вот сделать. Вот, и здесь alignment left. И после этого у меня теперь в любом разрешении в 1.366 будет ровно столько пикселей или в более высоком, да, то есть вы можете... Теперь компоновать страницы без учета вот этих всех этих нагромождений стековых панелей и тому подобных вещей. И еще важным является то, что вы также можете сохранить вот эти вот настройки который у вас на текущей странице этих gridlines, save gridlines, куда угодно, в том числе и в локальную папку вашего проекта. И этот файл будет храниться в source control. Я его обзову сейчас там grids. А после этого, создавая новую страницу, вы, естественно, сможете... сказать manage guides, load guides и сразу у вас подгрузятся те настройки, которые у вас есть для, ну, типовые настройки для вашего проекта, и вы можете их использовать в дальнейшем для дизайна еще какой-то страницы. Я вот чуть-чуть, кстати, не успеваю, но постараюсь сейчас еще коснуться очень интересных штук.
Да.
Да, они будут, ну то есть если вы настройки гридов поменяете в файле, который влияет на множество, то у вас поменяется Да. У меня уже нет времени, я еще хотел показать вам in-place style editing, когда у вас есть определение стиля для двух компонентов, и вы можете в динамике, меняя этот компонент, повлиять на внешний вид всего представления, если оно у вас подключено к данным. Да. Гриды? Нет, blend вы можете использовать, но там нет этих функций. В 10-й студии blend можно использовать как отдельный продукт, он способен открывать VPF-проекты и заниматься дизайном, разделять задачи между программистом и дизайнером. А в 12-й и 13-й студии blend является частью Visual Studio, мы не разделяем их теперь, это как единый пакет. Это инструментарий дизайнера, который входит в Visual Studio, и, соответственно, вы можете здесь одновременно открывать проекты там и там, и это все будет работать синхронизированно. Окей, я вам хотел бы еще очень интересную штуку показать, которая мне, ну, она мне кажется очень сильно важной в контексте разработки качественных приложений. Это автоматизированные тесты интерфейса для VPF и для Windows 8 к самому приложению. У нас уже появилась возможность давным-давно создавать автоматизированные тесты интерфейса. Да? И вот начиная с недавних пор, еще и добавок с 13-й студии, вы можете теперь использовать эти функции и для Windows 8 приложений. Мы сейчас здесь создадим новый проект, который будет у нас называться Coded UI Test Project. Пока вот в превью эти функции не совсем корректно работают, но в частности здесь нету автоматической генерации, но это нам не помешает сейчас создать все равно автоматический тест, который будет работать и запускаться. Мы для этого сейчас выберем пункт «Создавать UI Map» и добавлять туда какие-то ассерты. У меня появляется вот такой контрол, который называется «Coded UI Test Builder». Вот, и соответственно нам здесь сейчас нужно найти калькулятор, добавить его на taskbar. Упс. Есть у нас калькулятор тут, нет? Да, сори. На стартовый экран мне надо его. Pin to start. Вот. Это стандартный калькулятор метра. Я уж не буду создавать приложение, мы воспользуемся тем, что есть, да? И для того, чтобы мне его в автоматическом режиме запускать, мне нужно сначала понять, какой у него идентификатор. Вот здесь вот есть режим автоматической генерации, который еще в пререлизе нету, превью. Но это скоро будет функция работать и для этих приложений. Мы пока не будем, мы вручную автоматизированный тест напишем. Для этого мне нужны ID-шники того приложения, которое я хочу запустить. И вот мы нажимаем вот тогда вот на это вот перекрестие на стрелку. Я нажимаю здесь магическую кнопку Ctrl-Shift-I. У меня генерируется UI-map, то есть карта элементов, которые сейчас расположены на моем экране. И вот здесь, вот, как вы видите, еще вдобавок у меня есть Automation ID для этого калькулятора. Мне надо запомнить это значение, оно нам пригодится при создании теста. Вот. Это идентификатор, который впоследствии я смогу использовать. Дальше что мне нужно сделать? Мы возвращаемся к калькулятору. И дальше я делаю UI-мэп для всех кнопок. Для семерки, для восьмерки, для девятки, для четверки, пятерки, шестерки, единицы, двойки, тройки, нуля. Это карта контролов. Ну, равно мне пригодится еще, я думаю. Еще какую кнопку нам нужно? Ну да, давайте плюс. Давайте плюс. И давайте еще вот этот контрол замапируем, в котором будут храниться у нас значения, да? Называется у нас этот контрол, как он называется? UI Calculator Result Text. Все, в принципе, нам этого достаточно для того, чтобы уже автоматизировать совершенно автоматический тест. Я нажимаю на кнопку Generate. У нас нет никакого генерирования кода, мы только лишь сформируем вот эту вот карту. Карта выглядит следующим образом. То есть это ссылки на те идентификаторы контролов, которые у нас находились в проекте. Где у нас Visual Studio? Coded UI Test Project. Вот как выглядит вот этот UI Map. Да, мне надо закрыть Coded UI Test Builder. Вот та карта, которую мы подготовили, да? Видите? Здесь просто все элементы, которыми мы можем воспользоваться. И теперь мы, собственно, сами и напишем вручную автоматизированный тест нашего интерфейса для Windows 8.1 приложения. Для этого мне нужно уже воспользоваться некой магией. Код этот очень простой. XAML Window Launch. Дальше у нас идет вот этот идентификатор приложения. Понятно, да? Мы его, коль скоро мы его запустили, мы также должны сказать ему close после того, как мы с ним проработали. И дальше мы делаем следующее. This UI map UI calculator window. Какой у нас там UI 2 есть? 2. Потом мы тапаем на кнопку. На какую кнопку? На плюс, да? Потом мы тапаем на кнопку. Ну какую? 3. Три. И потом мы тапаем на кнопку равно, да? UI equals button, да? После этого нам что осталось только сделать? Equal 5 и здесь this UI map, UI calc window, UI text. Тогда нам надо, соответственно,
объект можно написать, обычно.
Так?
Ну да.
Где наш тест-лист-эдитор? Ну что, помолимся? Я ничего не делаю. 2 плюс 2, 3, равно 5. Нет, что-то у нас осёк. Ну ладно, неважно. Здесь я, видимо, просто не дам. Ну, надо посмотреть, где там на самом деле это свойство. Ну, то есть понятно, как это работает, да? коль скоро вы будете обладать вот этими знаниями, ну там понятно, что у нас просто мы не добрались до... Actual 5, Expected 5. А что же у нас? Primary Display Field, да. Ну, там какое-то свойство, которое нужно посмотреть, и оно точно хранится. То есть вы можете вот таким образом автоматизированные тесты. Надеюсь, вам какая-то информация пригодится в вашей работе. Обязательно, да, спасибо большое. Обязательно сделать свой отзыв на то, насколько интересным оказался этот доклад для вас. Спасибо.